Здравствуйте, это «Медуза» на YouTube и на подкаст-платформах. Спасибо, что смотрите. Это шоу о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и мы сегодня разговариваем с уважаемым собеседником Иваном Преображенским, кандидатом политических наук, экспертом по странам Центральной и Восточной Европы. Здравствуйте, Иван.
Добрый день, спасибо за приглашение.
Наша тема, конечно, выборы в Венгрии. Вы режим там изучаете довольно давно, и режим этот только что сменился. Кажется, так нужно говорить. Партия ТИСА, оппозиционная, получила большинство мест, конституционное большинство в парламенте, 138 мест из 199. Ее заслуга и заслуга ее фронтмена Петра Мадьяра очевидна. Партия действующей власти, уходящей уже от власти Фидес, Виктора Орбана, 55 мест. В этой кампании чего только не было. И публикация прослушек, в том числе между российскими и венгерскими дипломатами, и появление в Венгрии вице-президента США с признанием по телефону в любви Дональда Трампа Виктору Орбану. Были, конечно, вбросы, можно сказать, а кто-то скажет, публикация информации о деньгах, о финансовой связи. Были совершенно фантастические, я понимаю, что опросы самые разные, но тем не менее, предположение, что Орбан удержится у власти, ну, как минимум, в коалиции, и вот очень резкий разворот, 15-16, да, мы считаем, лет Орбан был у власти. Какой режим он сумел построить? Давайте попробуем сперва описать. Я хотел бы, чтобы вы это сделали в следующем смысле. Потому что про Венгрию говорилось, что эта страна полудемократическая, гибридный режим, что Виктор Орбан захватил там медиа, государственную власть, разные ветви, да, были захвачены его представителями, его соратниками, можно даже, наверное, сказать, сообщниками, если его пытаться демонизировать. Ну и, кроме того, специфическая система избирательная там была, про нее, наверное, отдельно. Сперва, что это за режим?
Ну, самое простое определение этому режиму дал политический оппонент Орбана, старый политический оппонент Орбана, тоже по фамилии Мадьяр, что не должно нас удивлять с учетом того, что это просто означает венгер, в переводе на русский, Балинт Мадьяр, министр одного из предыдущих социалистических правительств Венгрии, назвал все это мафиозное государство. Именно так называется его книга о Венгрии. Она считается практически нормативной для всех, кто хочет изучать нынешнюю актуальную, теперь уже уходящую, возможно, политическую ситуацию, политический режим в Венгрии. А это корпоративистское государство. С этой точки зрения некоторые даже позволяли себе говорить о том, что это государство отчасти фашистского типа, нет, в котором, как в свое время, именно в Италии, не, безусловно, ни в какой нацистской Германии и так далее, может быть, даже скорее, как в Испании, речь идет о том, что большая часть элит договорилась между собой о удержании власти. Все процессы превратились в непубличные. Публичной политики в стране, кроме периода выборов, практически не осталось. Медиа полностью подчинены исполнительной власти, если мы можем ее называть исполнительной властью, с учетом того, что она подчинила себе, наоборот, все остальные ветви власти. Независимость судебной власти Виктором Орбаном была успешно уничтожена, включая Конституционный суд, который полностью, по сути дела, подчинен ему и еще, скорее всего, будет долгое время создавать проблемы и для новых властей, потому что там назначены люди, абсолютно лояльные Виктору Орбану. И для реформы этого органа надо принимать конституционные изменения. Благо, у новых политических, так сказать, доминантов в Венгрии достаточно голосов в парламенте, чтобы это делать. Соответственно, президент в Венгрии избирается парламентом, и он тоже был всегда абсолютно лоялен и подчинен самому Виктору Орбану. Одно время ходили слухи, что Орбан может пойти по пути реформирования государственной системы, превращения Венгрии в президентскую республику, типа Франции, а может быть и России, в суперпрезидентскую республику. Но, как видно, он на это не пошел, не рискнул. Модель, при которой его партия побеждает, так называемая корпоративистская опять-таки, модель, казалась ему наиболее удачной и рабочей. И действительно, раз за разом ему удавалось, если не в одиночку победить на парламентских выборах, то после выборов создать коалицию, в которой он доминировал, сожрать, прямо скажем, внутри этой коалиции своих партнеров, потом, возможно, разгромить их партию к следующим выборам, как было с ультраправой партией Йобик. Причем можно это сделать, даже обвиняя партию в том, что она работает на главных союзников Виктора Орбана, на саму Россию. Были уголовные дела в отношении некоторых функционеров Йобика, и публично звучали обвинения в шпионаже. В любом случае, любые средства хороши, это очень важный момент. При этом важная тема, которая забывается нами чаще всего, когда мы комментируем ситуацию в Венгрии, это одновременно действительно консервативная политическая сила и партия, консервирующая те ценности, которые приблизительно наблюдаются у среднего сельского жителя или жителя малых городов Венгрии, с упором на такой очень условный, но тем не менее католицизм. Аббревиатура правящей партии «Фидес» означает одновременно на латыни и любому католическому верующему, христианину, исповедующему католицизм. Понятно, что речь идет о словах, слове, которое приблизительно означает верность, доверие. И это очень важный символ для Виктора Орбана и его окружения. Соответственно, отсюда все тезисы, которые потом Орбан в значительной мере был первопроходцем, по крайней мере, внутри Европейского Союза, стали популярны среди многих других правопопулистов. Семья – это союз мужчины и женщины. Необходимо бороться со всеми некоммерческими организациями, потому что они внедряют нам чуждые ценности. И здесь возникает известная тема с Джорджем Соросом, выходцем из Венгрии, миллиардером, меценатом, который пытался создавать, так сказать, систему просвещения внутри Венгрии, учредил Центральный Европейский университет. Все организации, связанные с ним, были постепенно из Венгрии выдавлены при Викторе Орбане, включая университет, которому пришлось переехать в Вену. Таким образом, это режим нетоталитарный, безусловно, но, тем не менее, с очень четкими авторитарными чертами и с претензией на то, что он готов контролировать практически все сферы жизни общества, разве что значительно слабее залезая в постель, чем классические тоталитарные режимы к своим гражданам. Но и то, накануне последней избирательной кампании количество скандалов, связанных с педофилией, с прослушками, с публикацией компромата на того же победителя этих выборов Петера Мадьяра, который ходил на какую-то вечеринку, куда его заманили и потом снимали, с непонятными веществами, которые там употребляли люди. Все это в целом, я думаю, что сыграло, кстати, против Виктора Орбана, потому что это как раз был замах на то, чтобы окончательно залезть в постель ко всем и вся. И это напугало даже его умеренных сторонников внутри Венгрии. Хотя самая главная проблема состояла в том, что это корпоративистское государство было очень коррумпированным, а весь крупный бизнес, или почти весь, так или иначе был связан с Виктором Орбаном и его ближайшим окружением. И в итоге за 16 лет это привело к деградации экономической, достаточно заметной. И главное, что не устраивало большинство венгерских избирателей, это, конечно, уровень жизни, ощущение того, что по сравнению с соседними европейскими, центральноевропейскими государствами они становятся все беднее. И, соответственно, вот это вот, этот контраст между заявлениями властей о том, как замечательно на международном уровне Венгрия себя ведет, и тем, как живут венгры, он как раз ударил по Виктору Орбану сильнее всего.
Нужно поговорить про избирательную систему, потому что многие узнали благодаря этим выборам сегодня, как вводится шутка в интернете про то, что сегодня все эксперты по Венгрии, что там специфическая избирательная система. Во-первых, она смешная, очень похожа на Россию, но с даже большим перевесом в сторону одномандатников. А одномандатники, и тут релевантен российский опыт, они, конечно, нужны для того, чтобы на месте избираться так технологически проще, ты можешь не ассоциироваться с не очень популярной партией. партии власти, а если она популярна, то смело тоже вешаешь на себя логотип ее или там на баннерах с этим логотипом находишься. Плюс, когда происходит голосование, там специфика нарезки, да, есть округов, и, в общем, это все сделано в пользу глубинки и электората Орбана как раз. Кроме того, есть компенсаторные мандаты, но это, кажется, совсем сложно и не очень нам нужно сейчас. Так или иначе, была построена система, которая в рамках европейских приличий. Все-таки Венгрия в Евросоюзе, есть влияние Брюсселя, и совсем безобразничать не хочется. Но, тем не менее, была такая манипулятивная, смещенная система, плюс всякие не очень законные вещи или вовсе незаконные с подкупом избирателей. Можете рассказать про то, как это было построено и как это работало? Почему не сработало в этот раз, да, на самом деле, главный вопрос?
Ну, я бы начал как раз с конца вашего вопроса, сразу ответив на вопрос, почему не сработало в этот раз. Потому что система была построена совершенно однозначно под доминирующую партию. Речь ведь о том, что Венгрия все-таки формально парламентская демократия, соответственно, в зависимости от того, какая партия имеет относительное большинство, определяется, кто может формировать правительство, кому достается пост премьера. В классических парламентских демократиях ни у одной из партий практически никогда не бывает так, как вот сейчас получилось у победившей партии ТИСА, когда у нее более 50% мандатов в парламенте, а у нее даже более 2/3 мандатов в парламенте получается. Обычно это 20-30% мест, и, соответственно, тот, у кого при распределении мандатов, скажем, условно говоря, 22%, вот очень похожая ситуация в соседней Словакии, тот при этом становится победителем, потому что у всех остальных на процент, на 2, на 3 меньше. И если избирательная система написана так, как в Венгрии, то есть партия, получившая первое место, получает дополнительно очень большие компенсации за счет не прошедших в парламент партий, за счет того, как она сумела провести своих кандидатов в одномандатных округах, как это работает в Венгрии, она получает дополнительные проценты, так называемые компенсаторные, то получается, что получив формально 21-22%, на выходе, нет, при окончательном подсчете в парламенте она получает чуть ли не больше половины голосов. Соответственно, вот именно по этой схеме строил свою избирательную систему Виктор Орбан, потому что именно так он приходил к власти. И, соответственно, с каждым следующим кругом выборов он улучшал, подгонял под себя дополнительно эту систему, чтобы уж точно гарантировать, что никакая оппозиция никуда не прорвется, даже если она займет второе место, как это было на прошлых парламентских выборах, даже если она создаст крупную коалицию, на этом втором месте она все равно получит смешные проценты голосов, небольшое количество мандатов в парламенте. И, соответственно, в ситуации, когда произошел разгромный просто развал этой системы, когда партия Виктора Орбана понесла очень существенное поражение в одномандатных округах и немножко, на самом деле ведь немножко, проиграла по партийным спискам, буквально речь шла там о десятке процентов, может быть, окончательные результаты увидим 18 апреля, соответственно, получилось, что система ударила по самому Виктору Орбану. Он бы мог быть второй оппозиционной партией с небольшим совсем различием между ним и правящей партией, если бы не было вот этих вот компенсаторных механизмов, если бы не было дисбаланса в сторону одномандатных округов, то количество депутатов от нынешней правящей Фидес составило бы в парламенте чуть менее половины, и вместе с еще одной партией, «Наша Родина», ультраправой партией, которая сумела пройти в парламент, возможно, они смогли бы сформировать коалицию, которая отодвинула бы оппозиционную партию ТИСА от власти или, как минимум, очень серьезно усложнить для нее работу. Ни о каком конституционном большинстве речь бы не шла. Все институты, созданные раньше под диктовку Виктора Орбана, работали бы против правительства. Такую систему можно посмотреть сейчас в Польше, где президент является представителем оппозиционной партии «Право и справедливость». Большая часть институтов в предыдущую каденцию была переделана партией «Право и справедливость» под себя, и там сидят ее ставленники. И любая инициатива правительства просто зависает, попадает в болото, попадает под вето президента. Если его удается пробить, то она застревает дальше в Верховном суде и так далее. Нет. А вот такую вот систему Виктор Орбан легко мог бы обеспечить в Венгрии и дальше претендовать на то, что он вернется на следующих парламентских выборах, сказав: смотрите, это правительство ничего не в состоянии сделать, оно не выполнило ни одно свое обещание. Но он сам себя обманул.
Я понимаю, что у нас подвисающий на самом деле вопрос, действительно ли в Венгрии произошла смена власти, и мы так или иначе придем к вопросу, чем новый лидер венгерский, новый премьер, очевидно, что он будет премьером, Петр Мадьяр, отличается от Виктора Орбана, сохранится ли система просто с другим лицом. Прежде чем мы продолжим, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь и следите за этим каналом, потому что тогда YouTube будет знать, что вам интересно подобного рода видео, показывать будет чаще и наши видео, и подобные нашим. Ну и кроме того, нам будет очень приятно, если вы будете смотреть и проявлять активность. Это очень стимулирует. Высокие просмотры, хорошие комментарии, большое количество лайков. Кроме того, пожалуйста, обнаружьте в описании к этому ролику инструкцию, как установить VPN, и сделайте это, помогите людям, которые находятся в России, вашим близким, друзьям, тоже это все проделать, потому что российское государство, оно, конечно, намного суровее венгерского, но вот все эти ребята, когда дорываются, они очень хотят, чтобы вы читали, слушали, смотрели только то, что они хотят, а не то, что вам нужно, не только то, что вы хотите. Да, про Петра Мадьяра. Человек из непростой семьи, даром, что дедушка президент республики, сам делал политическую карьеру всю свою жизнь, государственную и политическую, в Брюсселе поработал. Ну, я, давайте так и спрошу, уважаемый Иван, он чем от Орбана-то отличается, кроме того, что он меньше евроскептик?
Ну, собственно, это главное его отличие, ради которого его в значительной мере поддерживали венгры. Надо важный момент помнить. Виктор Орбан постоянно делал заходы на дополнительное дистанцирование от Евросоюза, хотя и не обсуждал выход из ЕС Венгрии. Почему он не обсуждал выход из ЕС Венгрии? На самом деле не потому, что он этого не хотел. Скорее всего, потому что на всех социологических опросах, на всем протяжении доминирования партии Виктора Орбана в стране, все равно большинство венгров говорило о том, что они хотели бы оставаться внутри Европейского Союза и видят в этом, нет, очень важную ценность. Даже многие избиратели самого Виктора Орбана при этом, нет, оставались сторонниками сохранения Венгрии внутри Европейского Союза. И, соответственно, Петр Мадьяр, который профессионально занимался как раз-таки в Брюсселе защитой интересов Венгрии, оказался тут очень к месту. Он, с одной стороны, выходец, абсолютный выходец из системы самой партии Фидес и Виктора Орбана, супруг бывшей министрки, это, соответственно, орбановского правительства, причем одно из очень известных, популярных, на которую в свое время свалил Виктор Орбан и его окружение все, так сказать, связанное с громким скандалом, в том числе связанным как раз-таки с слухами о педофилии. И одновременно, я бы сказал даже проще, Петр Мадьяр, нет, это Виктор Орбан 20 лет назад. Это Виктор Орбан периода его прихода в большую политику, его первой, нет, каденции, когда он первый раз дорвался до власти, но потом потерял ее, когда он еще не опирался, хотя из публикаций, которые появились накануне выборов, мы знаем, что уже тогда, возможно, опирался и получал деньги от связанной с Россией мафии, но публично, по крайней мере, не защищал никаким образом интересы России, наоборот, жестко критиковал внешнюю политику Кремля и так далее. И был достаточно проевропейским политиком, хотя, конечно, с упором на великую независимую Венгрию. Великая Венгрия – это вообще ключевое слово для венгерской политики всех последних десятилетий. Партия ТИСА не случайно нашла такую аббревиатуру. Река Тиса – это река, которая соединяет, по сути дела, все земли так называемой Великой Венгрии, на которые значительная часть венгров продолжает претендовать. Ресентимент от того, что после Первой мировой войны, а затем после Второй мировой войны, от страны были отрезаны огромные куски территорий, в том числе населенные преимущественно этническими венграми, сохраняется до сих пор. Виктор Орбан свои вторые выборы в значительной мере выигрывал и третьи выборы за счет того, что массово раздавал гражданство этническим венграм, живущим за пределами страны, в частности, в Украине. Но не только. Речь шла о Румынии, Сербии. Все соседние страны так или иначе являются потенциальным объектом для территориальных претензий со стороны Венгрии, которые, с одной стороны, на уровне риторики политической вполне спокойно озвучивались, но, безусловно, не работали в качестве прямой претензии. Как я в свое время шутил, еще лет 15 назад, если бы у Словакии и Венгрии были полноценные армии, они не были бы в НАТО и в ЕС, они бы уже давно воевали. Потому что на заре прихода Виктора Орбана к власти представители его правительства не допускали официально на территорию Словакии, которая при этом является тоже членом ЕС, у них нет визового никакого режима на границе и так далее. Потому что они приезжали, к их приезду везде игрался венгерский гимн, собирались этнические венгры, и было непонятно, вообще на территории какого государства ты в данный момент находишься. Соответственно, это Мадьяр играет на этих же настроениях. С этой точки зрения никаких отличий между ним и Виктором Орбаном того времени нету. Да, он не ходит в шапчике с Великой Венгрии, но очень четко понятен тот сигнал, который он дает своим избирателям, когда он говорит о том, что он восстановит снова сильную и влиятельную Венгрию в центре Европы.
При этом... Да, шарфик – это футбольная символика с очертаниями Великой Венгрии. Да, я прошу прощения.
Да-да-да, это было... Виктор Орбан очень любил этот шарфик. Была прекрасная история, когда австрийский МИД официально пригласил Виктора Орбана к себе, сообщив, что мы посмотрели в карты, которые у нас здесь в архивах лежат, и вынуждены разочаровать Виктора Орбана. Государство, которое он нарисовал себе на шарфике, не существует уже практически столетия. Мы готовы ознакомить его с результатами наших исследований. Так вот, эти исследования для большинства венгров не играют никакой роли, давайте скажем честно. Ресентимент очень сильный, и он тем сильнее, чем слабее и беднее становилось государство при Викторе Орбане. То есть из бедности 90-х, откуда, когда он постепенно пришел к власти, страна снова вернулась в новую бедность, но обеспеченную уже коррупционным режимом самого Виктора Орбана. Эти настроения усилились, но он уже потерял, так сказать, нерв, потерял чувство реальности, связь с населением, видимо. А Петр Мадьяр очень хорошо почувствовал, где можно на этом сыграть. Соответственно, выйдя из рядов самой Фидес, а он состоял в этой партии, в бывшей уже правящей, он начал не самое этически на самом деле, как минимум этически спорное действие, публиковать записи разговоров со своей бывшей уже супругой, которая рассказывала о тех коррупционных механизмах, которые работали в правительстве Виктора Орбана, тем самым создав себе достаточно большую популярность борца с коррупцией, борца с бедностью. При этом он отнюдь не пытается превратить себя в какого-то очень европейского или очень сильно антироссийского, тем более проукраинского политика. Нет, все его высказывания по внешней политике во время предвыборной кампании были весьма и весьма взвешенными и осторожными. Он говорил о том, что, безусловно, сотрудничество с Россией нужно, но не надо ложиться под нее так, как это делает Виктор Орбан. Нет, что, безусловно, поддержка Украины может быть необходимо, но Венгрия совершенно не обязана, как Виктор Орбан и делал, оказывать ей военную поддержку или финансовую поддержку, не должна платить из европейского бюджета и поддерживать платы из европейского бюджета Украине, потому что это ведь деньги наших избирателей. Соответственно, у него практически нету никаких развернутых объяснений, как он предполагает вести себя с США. Нет, американцы прислали целого вице-президента Джей Ди Венса для поддержки Виктора Орбана на этих выборах. У него очень осторожные заявления по Израилю. Для Израиля Виктор Орбан был очень важной фигурой внутри Европейского Союза. Он блокировал очень многие антиизраильские санкционные инициативы. А, скорее всего, Мадьяр пройдет по тому же пути приблизительно, как он. Может быть, не так радикально, не так резко. Ему, в конце концов, опять-таки не присылал в помощь своего сына израильский премьер Беньямин Нетаньяху, как он сделал в поддержку Виктора Орбана. И одновременно, повторюсь, на уровне серьезных тезисов не очень легко найти различия между ТИСой и ФИДЕС, если уходить, так сказать, в теоретическую часть. Недаром в значительной мере кандидатам от ТИСы практически было запрещено давать развернутые комментарии, интервью по всем спорным вопросам. Это очень хорошо чувствовалось как раз в венгерских независимых медиа, тех немногих, которые там остались, в основном работали в интернете, даже им не удавалось поговорить, так сказать, откровенно с представителями этой партии. В этом смысле кампания этой партии напоминала отчасти медийные кампании убитого российскими властями известного оппозиционера Алексея Навального, который часто отказывался общаться с медиа по отдельным темам, критиковал независимые медиа и иногда уходил, давайте прямо скажем, от каких-то острых вопросов, нет, потому что его задача была электоральная – собирать вокруг себя потенциальных избирателей на определенном этапе. В этом смысле Мадьяр похож на Алексея Навального, особенно на Алексея Навального того периода, когда Алексей заигрывал с русскими националистами. В тот период,
ну, соответственно... Я про себя охнул, конечно. Я думал, скажете, что эта кампания очень похожа была в этом смысле на АФД или на того же самого Орбана. То есть понятно, что ты агрегируешь недовольство, и чем меньше ты говоришь, тем больше в воображении человека, который за тебя хотел бы проголосовать или хотел бы альтернативы, да, на самом деле.
А АФД говорила...
Он сам за тебя додумывает, но с Навальным неожиданно, да.
Да, но АФД как раз говорит слишком много, именно поэтому у них есть очень четкий потолок, выше которого им не удается пробиться. Поддержка со стороны какого-нибудь Илона Маска, их заявление о том, что они могут рассматривать даже возможность выхода из Европейского Союза и приостановку членства в НАТО, их заявление однозначное очень по однополым союзам. Все это как раз настраивает значительные группы избирателей однозначно против них. А Петер Мадьяр просто старался избегать любых подобных вопросов, потому что его тезис был достаточно простой. Мы придем к власти, восстановим демократию в Венгрии, и вот тогда обо всех сложных вопросах мы будем говорить так, как полагается в демократическом государстве. А пока мы находимся в автократии, нет никакого смысла спорить о вопросах, которые являются второстепенными по сравнению с восстановлением нормального хода событий, восстановлением демократического режима в стране.
Про это, если можно, чуть попозже давайте поговорим, про то, что будет после заявления, выступления Мадьяра. Было про то, что Виктор Орбан, твой режим закончился, мы, венгры, вернули страну себе. Все понятно, есть лозунги, а есть то, что, скорее всего, будет на самом деле. Но немножечко еще про кампанию хочется спросить. Все-таки то, что мы наблюдали, это вообще-то разгром действующей власти, и ситуация едва ли не революционная. Если бы не было вот такой выборной процедуры, это можно было бы назвать революцией. Мы, кажется, видим тут, мы точно видим здесь раскол элит, мы видим здесь совершенно переворачивающий результат, причем можно зайти на сайт венгерского избиркома, если угодно, да, избирательной комиссии, и посмотреть, как выглядит карта Венгрии, в каких районах, кто побеждает. Ну, собственно, оппозиция победила практически везде. Можно отмотать на предыдущий цикл. Там, наоборот, Виктор Орбан побеждал везде. Ну, и явка, конечно, совершенно революционная, под 80%. Такое в рутине демократической обычно не случается. Все-таки то, что случилось, это скорее революция или скорее переворот? Вы сказали, что Мадьяр напоминает раннего, молодого, начинающего, растущего Орбана. Система скорее воспроизведется или действительно можно будет ожидать после этой революции каких-то существенных изменений?
Вопрос в том, насколько сам Мадьяр в состоянии контролировать своих собственных соратников. Здесь сходство я бы нашел с кампанией Владимира Зеленского и его партии «Слуги народа». Соответственно, вот там абсолютно никому неизвестные люди, только за счет того, что они присоединялись к его, так сказать, избирательной риторике, тоже весьма и весьма общей, побеждали на выборах известных старых политиков, вне зависимости от их политических убеждений, и от того, к какому лагерю эти люди относились внутри украинской политики. Это тоже была волна, которая смела в значительной мере старый политический истеблишмент. Ровно это происходит сейчас в Венгрии, и мы видим, по украинскому примеру, мне кажется, что эти люди, многие из них, начинают потом играть в самостоятельную политику, вне зависимости от того, что требует от них тот, так сказать, лидер, который привел их, который помог им своим просто рейтингом избраться в случае с Украиной в Верховную Раду, в парламент. Очень может быть, что примерно то же самое мы будем наблюдать в ближайшее время и в Венгрии, в том числе еще и потому, что Петер Мадьяр не будет таким однозначным лидером, нет, каким был Владимир Зеленский. Он не президент в суперпрезидентской республике, нет, и даже просто президентской. Он премьер-министр, который вынужден считаться с мнением своей политической силы, своей партии. Даже Виктор Орбан должен был считаться с мнением функционеров Фидес. Он не был единоличным диктатором ни в коем случае. Соответственно, это дает надежду на то, что система не воспроизведется. Не произойдет просто захват, перезахват всех институтов вместо людей, а Орбана, людьми Мадьяра. Они не сядут точно так же плотно своими, извините, широкими седалищами на венгерскую политику и экономику. И не будут сидеть там следующие 20 лет, пока кто-нибудь не сможет при помощи последнего демократического работающего института, а в Венгрии это было именно так, то есть выборов, выковырять их оттуда. Так что здесь скорее стоит позитивно смотреть на происходящее. Петер Мадьяр, по крайней мере, на словах заявляет о желании восстанавливать именно демократические институты. Его заявления не звучат как заявления потенциального диктатора, который уже видит себя на вершине власти, и единственное, что действительно может напрягать его оппонентов, это жесткие заявления в отношении Виктора Орбана и его ближайшего окружения. Но это было неизбежно, с учетом того количества скандалов, о которых сам же Петер Мадьяр на заре своей личной политической карьеры говорил, с учетом того, что венгерский бюджет превратился за эти 16 лет фактически в карман партии Фидес и самого Виктора Орбана, было очевидно, что антикоррупционные дела неизбежно возникнут. Сам Виктор Орбан, кстати, был человеком, который впервые давал политическое убежище за долгие годы внутри самого Европейского Союза. Он, понимая, что потенциально грозит ему самому, давал политическое убежище людям из... политикам из Польши, которых там при смене власти начали судить. Соответственно, и он сам прекрасно понимал, чем ему грозит поражение. Так что мне кажется, что сейчас речь пойдет скорее о инструментах восстановления работающих демократических институтов, и в рамках этого, если институты действительно заработают, они еще сильнее ограничат самого Петера Мадьяра. Молодые, более амбициозные политики придут туда, будут думать о своем политическом будущем, а его политическая сила достаточно молодая, это тоже очень важно. Это однозначно смена политических поколений внутри самой Венгрии. И таким образом страна достаточно быстро, нет, и я надеюсь, на хотя бы ближайшие пару-тройку сроков, я имею в виду каденции политических, то есть от выборов до выборов, выдвинется в ряды таких, нет, довольно активных, пусть и правопопулистских в значительной мере, но демократических европейских режимов?
Ну, то есть, ответ на вопрос, что, используя законную демократическую процедуру, это скорее революция, и мы будем наблюдать изменения такого рода, а
законно,
не воспроизводство.
Законно я бы тут не говорил, да. Потому что законы придется переписывать. Это тот самый пример, когда законы беззаконны, как в той же самой Российской Федерации. Это наследство от Орбана.
Хорошо, процедурно. Можно использовать слово «процедура». Что касается еще, последний вопрос про избирательную кампанию, трех факторов: американского, российского и все-таки будем считать европейского, там тоже были словесные инвестиции, хотя в сравнении с американским шоу все остальное довольно блекло выглядит. Все-таки, когда вице-президент приезжает, выступает на митинге, звонит президенту США, президент США, не знаю, в какой-то неловкой ситуации находится и, кажется, не ждет этого разговора, а потом все-таки со второго раза снимает трубку и говорит: «Я обожаю Виктора Орбана», признается ему в любви. Это фантастика. Все вот это, оно повлияло на выборы? И повлияло ли оно так, как планировали? Потому что, кажется, приезд Венса, тем более сейчас, когда в Европе, поскольку там по паре евро за литр бензин стоит из-за событий на Ближнем Востоке, ну, как-то американская поддержка может сработать ровно обратным образом. С Россией была публикация прослушек, разговор министров иностранных дел. Европейские политики, ну, там, в частности, Макрон, да, выступали по поводу событий в Венгрии, хотя делали это намного аккуратнее.
Европейские политики сами по себе, давайте с Европы, собственно, и начнем. Действительно, было три очень важных фактора. Американский, российский, европейский. И европейские политики, да, они всегда корректны, они всегда аккуратны. Они, правда, при этом откровенно совершенно давали понять, что Венгрия не получит никаких европейских денег, если Виктор Орбан останется. Они делали утечки информации о том, что якобы, что абсолютная неправда в реальности, я уверен в этом, рассматривается возможность исключения Венгрии даже из Европейского Союза. Нет, и уж как минимум лишение ее права голоса. Это технически на уровне регуляции самого Европейского Союза было невозможно с учетом того, что у Орбана как минимум был один союзник в виде соседней Словакии. Такие решения можно принять только если страна осталась полностью в одиночку и никто ее не поддерживает. Соответственно, европейцы, практически наверняка именно европейские спецслужбы, сливали большую часть прослушек в медиа, так или иначе. Если, конечно, это не были прослушки каких-то независимых там журналистов или чего-то такого, или так, как это было у самого Петера Мадьера, какие-то люди, которые делали записи, не передавали их независимым медиа, поскольку у них изменились политические убеждения, или они считали, что в их политических интересах, возвращаясь к теме, которую вы озвучили, раскол элит, который, безусловно, в Венгрии произошел, и я подозреваю, что часть окружения Виктора Орбана мы увидим в новой власти. Нет, кто-то туда войдет, кто-то его предал, безусловно, еще до того, как он проиграл. Так сказать, вовремя предать – это не предать, а предвидеть, как известно. Вот такие люди там тоже 100% найдутся. Так вот, Европа сыграла свою достаточно большую роль. И на уровне венгров, которые, как и многие центральноевропейские политические нации, интересуются в основном своими соседями, уже гораздо меньше, в более широком смысле, внешней политикой, это не могло не сыграть роль. Они слушают, что говорит канцлер Германии или немецкие политики, они слушают, какие сигналы раздаются из Европейского Союза, и на уровне сарафанного радио это доходит даже до сельских общин достаточно быстро. Потому что это соседи, это важно, все понимают, что немецкая экономика в значительной мере кормит венгерскую. Они все равно очень тесно связаны. А Виктор Орбан банально превратил Венгрию, как я люблю говорить, в страну-бензоколонку, используя термин Дрейгана, который он использовал в отношении СССР. Так вот, СССР производил нефть, а Венгрия при Викторе Орбане перерабатывала российскую нефть и продавала ее по всей Европе, зарабатывая очень неплохо на этом. И венгры уже в последние годы стали понимать примерно, как это работает. И вот тут можно перейти к американцам, потому что это прямая связь, которая возникла в ходе этих выборов. Насколько известно, на стороне Виктора Орбана, в частности, работали некоторые республиканские политтехнологи из США. картинка этих выборов выстраивалась заранее. Был сценарий, был целый спектакль, который должен был последовательно отыгрываться шаг за шагом. Но реальность внесла такие изменения, которые невозможно было предусмотреть, и организаторы предвыборной кампании Виктора Орбана не смогли быстро перестроиться. Это совершенно очевидно. Вначале Орбана шибануло прекращение поставок нефти по нефтепроводу «Дружба». Он успешно отыграл эту тему, свалив все на украинцев, объявив о том, что Украина пытается практически сменить власть. Нет, была запущена кампания о том, что Виктору Орбану лично угрожают отдельные неосторожные высказывания, в том числе Владимира Зеленского и многих других украинских политиков, превратили в угрозу жизни и здоровью Виктору Орбану и его семье. Нет, и это работало на уровне политической риторики, тем более, что вся Венгрия была заклеена плакатами с Владимиром Зеленским, нет, как главной угрозой практически, нежелательное лицо номер один. В свое время ровно с таким же текстом эти плакаты использовались в отношении Джорджа Сороса. Нет, это хороший, испытанный прием, который в Венгрии вроде как всегда работал. Но дальше пошел сбой. Внезапно друзья Виктора Орбана, то есть Дональд Трамп, нет, ударяет по Ирану, вызывает гигантский рост цен на энергоносители на мировых рынках. Виктор Орбан вынужден фиксировать цены на бензозаправках в Венгрии для венгров, но они все равно достаточно высокие. И все прекрасно понимают, даже Виктор Орбан не мог уйти от этой темы, что связано это не с нефтепроводом «Дружба», а с действиями его ближайших соратников на международной арене. Соответственно, и дальше приезд вице-президента Венса в этом контексте, очевидно, совершенно играл не на поддержку Виктора Орбана. То есть для его базового электората, безусловно, это был важный и позитивный момент. Но для неопределившихся, которых накануне выборов было около 20%, это явно сыграло в противоположную сторону. Этот человек залез к нам в кошелек, из-за него мы вынуждены сидеть и бояться, что мы не сможем через несколько месяцев заправить свой автомобиль. У нас плохо летают самолеты, потому что не хватает топлива. И теперь он приезжает и говорит нам: нет, мы вам хотим оставить вот этого премьер-министра. Нет, такой премьер-министр с такими друзьями нам, очевидно, не нужен. Решала значительная часть венгров практически наверняка. Я думаю, что социология еще появится по этому вопросу, пока ее нет, но подозреваю, что приезд Венса сыграл в минус, а не в плюс. Что касается России, то совершенно очевидно, что схема возникла примерно та же самая. Виктор Орбан использовал свои связи с Россией для расширения аудитории, скорее, в Венгрии. Он говорил: мы не вмешиваемся в эту войну против Украины, и поэтому у нас дешевая нефть, у нас дешевый газ. Я езжу периодически, пожимаю руку Владимиру Путину. Мы никогда не будем втянуты ни в какую войну. Нет, я гарантирую вам, что ваши сыновья никогда не будут умирать. Самому Владимиру Путину в это же время, как выяснилось, он рассказывал, что он та мышь, которая разгрызет путы российского льва и позволит ему действовать в отношении Европы свободно. Эти и другие прослушки переговоров самого Виктора Орбана, его ближайшего окружения, истории, связанные с отправленным фактически как дипломатом в Венгрию бывшим митрополитом Илларионом. Нет, истории, связанные с министром иностранных дел Сиярта и так далее. Весь этот комплекс привел к тому, что венгров как минимум взбесило, нет, особенно венгерскую молодежь, нет, ситуация, в которой человек, который рассказывает им про Великую Венгрию, ведет себя как лакей. Нет. Сиярта, который на всех видеозаписях, они не очень, скорее всего, за этим следили, но когда появились прослушки, начали смотреть и видео, и читать разнообразные заявления, который ведет себя как лакей просто действительно с Сергеем Лавровым, нет, что изволите. Это, очевидно, совершенно бесило тех, кто, нет, хочет, чтобы их Венгрию сделали снова великой. И, соответственно, даже та часть аудитории, которую, возможно, не разочаровали связи Виктора Орбана с американцами, разочаровалась из-за его связей с россиянами, настолько подобострастными и отнюдь не работающими, как вдруг выяснилось, на экономику Венгрии, потому что какая-то, казалось бы, с точки зрения, опять-таки, самого Виктора Орбана, зловредная, но бессильная Украина взяла и перекрыла нефтепровод. И они это видят каждый день, платя за бензин и за любые другие товары, которые тоже начали стремительно дорожать. Таким образом, получилось, что два фактора, которые должны были Виктора Орбана поддержать, фактор России и фактор США, ударили по нему. Фактор Украины не стал существенной поддержкой для него, а фактор Европейского Союза и давление со стороны ЕС оказался существеннее значительно, чем в предыдущей избирательной кампании. Европейский Союз, может быть, и не стал, скажем так, тем самым мощным борцом с, извините, с крепкими яйцами, как многие призывали, что где же наша Тэтчер, которая придет, стукнет кулаком по столу и заставит этого Виктора Орбана, значит, слушаться ЕС. Но оказалось, что тех мер, которые Европейский Союз принимает, достаточно для оказания влияния на венгерских избирателей, причем без прямого вмешательства в избирательную кампанию, в отличие от России и США, которые просто абсолютно бесстыдно, что тоже могло сыграть роль скорее негативную, пытались оказывать давление, проводили информационные кампании, участвовали в дискредитации венгерской оппозиции. Все это связывало их автоматически, их влияние с очень странными уголовными делами, о якобы шпионаже, о якобы педофилии, которые были однозначно направлены просто против политических оппонентов Орбана из партии ТИСА.
Предлагаю понемножку подводить итоги. Всем, кто досмотрел до этого места, ну, раз досмотрели, вам явно нравится, поставьте лайк, напишите комментарий, как вам, и подпишитесь, конечно, на этот канал, там еще можно нажать колокольчик, уведомления о новых видео, очень полезно, тогда более активно будет вам YouTube подсказывать, что появился контент, который вам нравится. Я, Иван, за вами записывал, что на повестке дня у нынешнего... Нет, нынешний еще нет. А у будущего премьера Венгрии деурбанизация, и, возможно, мы увидим судебные процессы, связанные с коррупционными делами. Экономический рост я бы записал, хотя, кажется, мы про это совсем не поговорили, но подразумевается, да, чем во многом недовольны избиратели. Почему мы не Польша, можно коротко сформулировать. И российское-украинское направление, понятно, что там довольно неширокий есть коридор, потому что Россия инфраструктурно структурно с советских времен связано с НПЗ в Венгрии. Это неплохой бизнес, и почему бы не получать при любом правительстве нефти из Российской Федерации и не продавать ее на европейском рынке? Трудно от такого отказаться, а Украина, ну, тут скорее даже не война, не вступление в войну, вряд ли это серьезно можно обсуждать не в предвыборном смысле, сколько в какой-то форме ассоциации или вступления Украины в Европейский Союз. Тут, наверное, опять же, при любом правительстве Венгрии будет скорее отрицательная позиция. Как-то так, да, кажется, можно сформулировать повестку?
Я думаю, что да. Здесь можно провести очень неожиданную, может быть, неосторожную аналогию, но часть совпадений есть, поэтому можно так говорить. Можно сравнить Петера Мадьера с новым главой сирийского государства Ашшара, как ни странно. Вот человек, который стал главой государства, исповедует ценности, мягко говоря, далекие от европейских, и право популизм самого Мадьера, он тоже на самом деле достаточно спорный, одновременно отказывается от сотрудничества с бывшими гегемонами, в первую очередь тут Россия, а там Иран, и Россия в том числе. А, соответственно, роль Ирана, может быть, здесь играет в смысле Венгрии сами США. Возвращает Венгрию в единую семью неких народов, в данном случае выводит, если говорим про Сирию, из-под влияния Ирана, а здесь выводит из-под влияния, опять же, России и США. Привозит деньги. Это будет первый шаг, который произойдет, как только Петер Мадьер возглавит правительство. Я уверен, что он поедет в Брюссель и вернется с миллиардами евро, которые разморозят из европейских дотаций в отношении Венгрии. И это сразу станет заметно. потому что эти деньги придут достаточно быстро, их можно будет использовать на подъем экономики. Мы действительно очень мало говорили об экономике, а на самом деле это был главный тезис Петера Мадьера. Все остальное, вот то, о чем мы говорим, это надстройка, нет, это какая-то сложная геополитика. Именно благодаря тому, что он ушел вниз, он ушел даже не в макроэкономику, а в микроэкономику, экономику семейств, нет, и старался максимально точно оценивать ее и объяснять им, как он исправит их положение. Именно поэтому на самом деле он победил. Не потому, что он борец с Россией, нет, или скептик в отношении Дональда Трампа. Соответственно, именно туда будет направлена основная, так сказать, основная часть его действий после формирования правительства. Сейчас, на коротком этапе ближайшего месяца, его задача надавить на действующего президента страны, который был избран предыдущим парламентским большинством Виктором Орбаном, как можно быстрее сформировать кабинет министров, чтобы помешать Виктору Орбану принять какие-то решения, которые могут осложнить потом жизнь для нового правительства. Добиться, и это уже пытается сделать Мадьер на уровне заявлений, чтобы сам президент ушел в отставку и новый состав парламента смог его избрать. И вот тут элемент революции. Вы спрашивали, революция или, скажем так, эволюция. Вот здесь однозначно революция, и это похоже, опять же, языком аналогий на Михаила Саакашвили в Грузии. И я думаю, что мы, к сожалению, увидим еще элементы саакашвилевских действий в том плане, что Михаил Саакашвили, придя в чудовищно коррумпированную страну и возглавив ее, применял не самые правовые методы иногда для борьбы с грузинскими коррупционерами. Что-то подобное с большой долей вероятности, если судить по риторике Петера Мадьера, мы можем увидеть и с его стороны в ближайшие месяцы. Будут заставлять возвращать деньги. Нет, окружение Орбана, по сути дела, получает вот такой сейчас сигнал. Или вы сами придете и заплатите, или за вами придут венгерские суд и полиция, и прокуратура. Когда они будут реформированы? Вот здесь отдельный вопрос, что раскол элит наверняка дает какое-то небольшое количество людей внутри властных систем, которые готовы будут работать и на Мадьера, внутри так называемой профессиональной бюрократии, судейского корпуса, но это очень небольшое количество, и к ним не будет полноценного доверия. Украина та же самая после прихода Владимира Зеленского так и не смогла закончить судебную реформу, и доверие к судебной системе крайне низкое в самой Украине. То же самое с большой долей вероятности ждет и Венгрию в ближайшие год-два как минимум. То есть реформирование назад всех органов власти – это вторая задача после появления в экономике новых денег. Соответственно, дальше восстановление отношений с ЕС на политическом уровне, и уже какие-то вот тогда могут появляться внешнеполитические шаги со стороны нового режима в Венгрии, политического режима, без негативной коннотации, а в политологическом смысле именно, скажем так, режима, который претендует на то, что он станет демократическим. В смысле Украины я согласен, к сожалению, серьезных изменений политики Венгрии не предполагается, хотя, с учетом того, насколько важны для Петера Мадьера отношения с Европейским Союзом в целом, скорее всего, он разблокирует кредит для Украины, скорее всего, он будет, как Виктор Орбан, уходить попить кофе при всех важных голосованиях, на которых он не хочет голосовать в поддержку Украины, но при этом не хочет и вступать в конфликты с остальными странами Европейского Союза, то есть здесь будет определенный достаточно заметный позитив. Если он при этом еще и найдет общий язык с венгерской военно-промышленной, так сказать, военно-промышленными группами, их немного, Венгрия не крупный производитель оружия, но опыт показывает, что все страны Европы, в которых ВПК начинает влиять на политику, начинают поддерживать после этого и Украину. Потому что для европейского ВПК – это, безусловно, существенная прибыль. Так что здесь может выстроиться абсолютно неожиданная система, в которой Петер Мадьяр постепенно перейдет и даже на проукраинские позиции. Мало кто ведь в Италии, например, в свое время ждал, когда нынешняя премьер Мелани приходила к власти, что она станет настолько проукраинской, при том, что это итальянские правые, известные своими пророссийскими симпатиями в целом, формировали правительство. Вот примерно так, я думаю, будет выглядеть картина на ближайший год, то есть привести деньги, перезапустить экономику, демонтаж институтов власти, созданных при Орбане, уголовные дела, преследование коррупционеров, громкие скандалы, политика невмешательства во внешнюю политику ЕС. Венгрия концентрируется на себе. Ну и важный момент, на самом деле, это влияние на соседние страны. Недаром так внимательно за происходящим в Венгрии наблюдает Словакия, Чехия, Польша. Для них это очень важный сигнал, и у либералов во всех этих странах большой праздник сегодня, ну и вчера вечером, собственно, был, потому что тот факт, что даже Виктора Орбана можно свалить при помощи демократических процедур, означает, что они могут удержать, если мы говорим о Польше, нет, или вернуться к власти, если мы говорим о Чехии и Словакии по венгерскому сценарию.
Хотел вас спросить об этом напоследок, про вот этот международный правый популистский интернационал и про тех, кто ему противостоит. Вы сказали и про Туска, и про Мелани. У нее, кстати, не так давно референдум, да, провалился. Не тот результат она получила, на который рассчитывала по судебной реформе. Мировой контекст вы описали. Тогда пусть будет последний вопрос такой про Орбана лично. Вы совсем в него не верите? Кажется вам, что все, ушла его эра, хватку он потерял, ну, кто он там, лев или мышь, я уже забыл. Он мышь, конечно. Ну, неважно. Представим, что он все-таки лев. Этот лев постарел, потерял хватку, или он может еще, ну, все-таки 55 мест в парламенте вернуться и показать себя? Он на протяжении своей карьеры, без шуток, показывал чрезвычайную гибкость, и он умеет переворачиваться в воздухе или не в воздухе. Как полагаете, услышим мы еще про него? Может, он даже к власти вернется?
Я бы сказал... Я понимаю, что подобные шутки очень, так сказать, низкого уровня, но Виктор Орбан потерял свою стройную фигуру и вместе с ней политическую гибкость. Поэтому наиболее вероятный вариант, с моей точки зрения, это внутрипартийный бунт, предательство Виктора Орбана его однопартийцами, перерождение Фидес в некую другую партию и поиск более молодого лидера. Может быть, даже Виктору Орбану хватит адекватности аккуратно отойти в сторону и самому выдвинуть этого нового лидера вместо самого себя. Если нет, нет, если он будет пытаться активно сопротивляться, у него не получится стать аналогом польского лидера «Права и справедливости» господина Качинского, потому что, Качинский старался никогда не занимать никаких официальных постов и рулить партией, нет, из своей квартиры, и ему это вполне удавалось, он был такой теневой кукловод. Орбан был публичным руководителем. Качинского невозможно обвинить в коррупции. Все его окружение, возможно, коррумпировано, нет, если верить польским либеральным медиа и нынешним властям. Но про него самого ни у кого нет сомнений, что если он и использовал государственные, например, деньги, то только в политических целях. Нет, про Виктора Орбана даже близко ничего подобного, очевидно, сказать нельзя. А это значит, что против него возникнут неизбежно уголовные дела, и поскольку его фракция в парламенте абсолютно недостаточна по численности, чтобы блокировать решение правящей партии, то вариант будет такой, собственно, правящая партия бывшая, то есть Фидес, даст похоронить себя вместе с Орбаном, или она попытается выжить. Так вот, с учетом того, что это так называемая корпоративистская партия, корпоративистского типа, она однозначно будет пытаться выжить. Она будет пытаться построить новую корпорацию, встроиться в новую систему власти, нет, с новым политическим режимом, сохранить в значительной мере то, что было получено при Викторе Орбане, и, может быть, уже на следующей итерации какой-то преемник Орбана или кто-то еще, как, например, во Франции Национальный фронт, нет, соответственно, Марин Ле Пен за своего отца. Вот так вот кто-то, может быть, вернется в большую венгерскую политику приблизительно с такими же тезисами и ценностями, с теми же союзниками за пределами Венгрии, но это будет в любом случае уже, скорее всего, новое лицо.
Спасибо большое, что пришли и все объяснили. Это был политолог Иван Преображенский.
Спасибо за приглашение, всегда рад. У меня как раз за вас статья, как выяснилось, за сотрудничество с нежелательной организацией, за предыдущий наш подкаст по Чехии.
Я прошу прощения, но мы этим не управляем.
Ничего, я коллекционирую, спасибо. Наоборот.
И на прощание еще раз скажу. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и подпишитесь на этот канал. Еще нажмите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления об этих видео. Как видите, мы ваше внимание пытаемся конвертировать в деньги. YouTube немножко наплатит. И, конечно, ваши пожертвования здесь намного существеннее. И инвестируем в видео. Поглядите, ну симпатичная же студия. Вот на складе готовой продукции. Там книжки издательства «Медузы». Сидим. Красота. Хорошо. Если вам нравится, поддерживайте нас. И лайками, если вы в России, или если вы за рубежом, финансово. Пожалуйста, отправляйте средства, если можете себе это позволить. Мы на дело, только на дело будем тратить. Пока.